Эпилог. Часто задаваемые вопросы. Были ли изначально в списке великих компаний, помимо упомянутых 11, какие-либо компании, не вошедшие в исследование? Если да, то какие компании? Только эти 11 компаний были в нашем исходном списке на основе Fortune 500, поскольку лишь они удовлетворяли всем критериям. Это не репрезентативная выборка. То, как мы исследовали весь набор компаний, удовлетворявших нашим критериям, увеличивает нашу уверенность в правомерности выводов. У нас нет повода волноваться, что какая-то другая выборка из списка Fortune 500 соответствует критериям перехода от хорошего к великому, с нашим или любым другим инструментарием. Почему только 11 компаний попали в окончательный список? Есть три основные причины. Первое. Мы использовали очень жесткий стандарт. Трехкратное превышение средних показателей по рынку в течение 15 лет. Как критерий выдающихся результатов. Второе. Исключительные результаты в течение 15 лет – редкий параметр. Многие компании демонстрировали взлет на 5 или 10 лет благодаря успешному продукту или сильному лидеру. Но немногим удалось удерживать высокие показатели в течение 15 лет. Третье. Мы искали особый характер изменения показателей. Исключительные результаты в длительной перспективе, которым предшествовал долгий период посредственных результатов, или того хуже. Нетрудно найти великие компании, но компании, которые осуществили бы переход от хорошего к великому, очень редки. Если соединить все эти факторы, то неудивительно, что осталось только 11 компаний. Однако я хотел бы отметить, что только 11 не должно никого смущать. Нам нужно было установить фильтры, и мы выработали очень жесткие критерии. Если бы мы установили более низкие барьеры, например, в 2,5 раза больше, чем средний показатель доходности по рынку, тогда гораздо большее число компаний попало бы в список. Я убежден, что многие организации могут совершить путешествие от хорошего к великому, если они усвоят уроки, приведенные в этой аудиокниге. Проблема не в статистике. Проблема в том, что люди тратят свое время и силы не на то. А как же статистическая значимость? Учитывая то, что только 11 фирм вошли в окончательный список компаний, которые добились выдающихся результатов, а общая выборка для исследования 28 компаний, включая те, которые использованы для сравнения. Мы привлекли двух ведущих специалистов, чтобы они помогли решить этот вопрос. Один – профессор статистики, а другой – прикладной математики. Специалист в области статистики – Джеффри Т. Лафтинг из Университета Колорадо, изучив вопрос, сказал, что с точки зрения статистики здесь нет никаких проблем, указав на то, что термин «статистическая значимость» применим только когда используется репрезентативная выборка. «Послушайте, вы не работаете с выборкой», – сказал он. «Вы отобрали из списка Fortune 500 11 компаний, отвечающих вашим критериям. При сравнении этих 11 компаний с 17, которые вы отобрали для сравнения, вероятность того, что ваша концепция – это случайность, практически нулевая». Когда мы попросили профессора прикладной математики Уильяма П. Брикса проверить наш исследовательский метод, он так сформулировал вопрос. «Какова вероятность того, что ваше заключение – случайность, когда все ваши компании имеют эти характеристики, а все компании, которые вы выбрали для сравнения, не имеют этих характеристик?» Он заключил, что вероятность меньше, чем 1 из 17 миллионов. Нулевой шанс, что мы нашли 11 случайных компаний, которые чисто случайно демонстрируют такие результаты. Мы можем заключить с полной уверенностью, что те характеристики, которые мы определили в компаниях, неразрывно связаны с процессом перехода от хороших результатов к выдающимся. Почему вы ограничили ваше исследование открытыми акционерными обществами? Открытые акционерные общества имеют два преимущества. Общепринятые нормы для того, что считать результатами их деятельности, так что можно установить жесткие критерии отбора компаний, и огромное количество доступной информации. По частным компаниям нет достаточной информации, что особенно усложнило бы работу с компаниями, отобранными для сравнения. Привлекательность открытых акционерных обществ в том, что нам не нужно их разрешение, чтобы получить все необходимые данные. Нравится это им или нет, но информация о них доступна широкой общественности. Почему вы ограничились американскими компаниями? Мы пришли к заключению, что строгость при отборе компаний важнее всех преимуществ международной выборки. Отсутствие сопоставимых данных по доходности акций неамериканских компаний нарушило бы наш отбор. Сравнительный анализ исключает контекстные шумы, одинаковые компании, отрасли, размеры, возраст и так далее, и придает больше уверенности в основательности наших заключений, что важнее широты охвата выборки. Тем не менее, я уверен, что наши выводы верны, невзирая на географические границы. Несколько объектов нашего исследования – глобальные компании, и те же концепции были применены во всех регионах, где они осуществляли свою деятельность. Я также полагаю, что многое из того, что мы открыли, концепция руководства пятого уровня и принцип маховика, американцам будет проглотить труднее, чем представителям других культур. Почему хай-тек компании не попали в ваш список? Большинство компаний сектора высоких технологий было исключено, поскольку они не укладываются в нашу схему от хорошего к великому. Нам надо, чтобы история компании насчитывала как минимум 30 лет, чтобы войти в исследование. 15 лет удовлетворительных результатов, за которыми следует 15 лет выдающихся результатов. Из всех компаний из области высоких технологий, существующих больше 30 лет, ни одна не следовала такой схеме развития. У Intel, например, не было 15-летнего периода хороших результатов. Intel всегда была великой. Если бы мы повторили это исследование через 10 или 20 лет, я бы предположил, что большая часть списка состояла бы из компаний хай-тек. Насколько применима книга «От хорошего к великому» к компаниям, которые уже великие? Я предполагаю, что они используют и «От хорошего к великому», и «Построенные навечно», чтобы лучше понять, почему они стали великими, чтобы продолжать делать то, что позволит им удержать эти показатели. Как учил Роберт Бегельман, один из моих любимых профессоров в Стэнфорде, «Самая большая опасность в бизнесе и личной жизни, помимо откровенного провала, быть успешным без ясного понимания, что сделало вас успешным». Как вы объясните трудности, с которыми недавно столкнулись компании, которые добились выдающихся результатов? Любая компания, неважно, насколько она великая, испытывает время от времени трудности. Нет таких компаний, чья история не была бы отмечена спадами. У всех были подъемы и падения. Главное – это не отсутствие трудностей, а способность справиться с ними и стать еще сильнее. Более того, если какая-нибудь из компаний перестает опираться на свои принципы, она неминуемо откатится назад. Нет отдельного элемента, который сделал бы компанию великой. Это комбинация всех элементов, действующих вместе и последовательно. Два недавних случая подтверждают это. Gillette в течение 18 лет удерживала исключительные результаты, добившись, что ее показатели в 9 раз превышали средние по рынку с 1980 по 1998, но споткнулась в 1999. Мы считаем, что главная проблема состоит в том, что Gillette нужно больше дисциплины, чтобы оставаться внутри трех кругов и их концепции ежа. Настораживают советы аналитиков. Джилет необходим харизматичный лидер со стороны, чтобы прийти и встряхнуть компанию. Если Джилет пригласит руководителя четвертого уровня, ей вряд ли удастся удерживать результаты в долгосрочной перспективе. Другой случай – Ньюкор, у которой пик был в 1994-м, превышение рынка в 14 раз. Она значительно опустилась из-за хаоса в высшем руководстве в связи с уходом Кена Иверсона. Преемник Иверсона продержался недолго и был смещен в результате отвратительной борьбы за кресло. Один из архитекторов этого корпоративного переворота утверждал в News and Observes, что Иверсон из-за возраста перестал быть руководителем пятого уровня и начал все больше демонстрировать эгоцентричные черты характера руководителя четвертого уровня. В свои лучшие годы Кен был гигантом, но теперь он хочет унести компанию с собой в могилу. Иверсон придерживается другого мнения и утверждает, что проблема компании в стремлении ее теперешнего руководства расширить сферу деятельности Ньюкора и отойти от выработанной концепции ежа. Иверсон только пожимает плечами, пишет News and Observes, и говорит, что стремление избежать широкой номенклатуры и было основной причиной, почему Ньюкор стала узкоспециализированной сталелитейной компанией с самого начала. Что бы там ни было, потеря лидера пятого уровня или отход от концепции ежа, или и то, и другое, будущее Ньюкор как великой компании на момент, когда я пишу эти строки, остается неопределенным. Однако следует отметить, что большинство выдающихся компаний до сих пор имеют исключительные показатели. 7 из 11 уже в течение более 20 лет сохраняют поразительные результаты после своего преобразования, в среднем по 24 года, что является замечательным со всех точек зрения. Почему вы отнесли Филипп Моррис к разряду великих компаний, ведь она продает табак? Похоже, что никакая другая компания не вызывает такой антипатии, как Филипп Моррис. Даже если табачная компания может быть названа великой, с чем многие не согласятся, остается вопрос, сможет ли она удержать высокие показатели в долгосрочной перспективе с учетом растущей угрозы судебных преследований и социальных санкций. По некой иронии, Филипп Моррис имеет самый длительный период выдающихся результатов с момента своего преобразования – 34 года. И это единственная компания, которую мы включили в оба исследования. От хорошего к великому, построенные навечно. Это не просто следствие того, что компания работает в отрасли с высокой рентабельностью, поскольку продает товары никотин-зависимым потребителям. Филипп Моррис выкурила все другие табачные компании с рынка, включая R.G. Reynolds. Но чтобы обеспечить себе будущее, Филипп Моррис должна открыто посмотреть суровой правде в лицо. Со временем возрастет неприятие общественностью табачного производства. Большинство населения верят в то, что работающие в отрасли участвуют в обмане. Честно это или нет, но люди, особенно в США, готовы простить многое, но не прощают, когда им врут. Каким бы ни было наше личное отношение к табачной промышленности,
отношение было очень разное, и у нас было несколько очень горячих дискуссий.
И к тому факту, что Филипп Моррис попала в «от хорошие к великому» и в «построенные навечно», пример этой компании весьма поучителен. Меня это научило тому, что для достижения выдающихся результатов не важно, что составляет систему ценностей компании. Важно, насколько вы верите в выбранную систему ценностей. Это одно из заключений, которое не просто переварить, но наши данные целиком его подтверждают. Может у компании быть своя концепция ежа и исключительно разносторонняя деятельность? Наше исследование показало, что компании с разными видами деятельности и конгломераты редко добиваются исключительных и долгосрочных результатов. Единственное очевидное исключение – General Electric. Но мы можем найти этому объяснение в том,
что концепция ежа General Electric очень необычна и включает в себя их статус конгломерата, объединяющего многие предприятия. Что General Electric делает лучше, чем любая другая компания в мире? Производит первоклассных менеджеров. Наше мнение, это и составляет основу их концепции ежа. И что является основным экономическим показателем деятельности General Electric? Прибыль на первую четверть талантливых менеджеров. Представьте себе, у вас две привлекательные возможности вложения денег, каждая из которых может принести вам несколько миллионов долларов чистой прибыли. Но представьте, что один проект требует в три раза больше внимания и сил самых талантливых ваших менеджеров, чтобы добиться этой прибыли. Тот, который требует меньшее количество энергии, соответствует концепции ежа, а другой нет. В конце концов, чем General Electric гордится больше всего? Лучшими менеджерами в мире. Это их настоящая страсть. Больше, чем лампочки, авиадвигатели, телевизоры. Концепция ежа General Electric, как она задумана, позволяет компании работать в разных областях, оставаясь в то же время внутри пространства, очерченного пересечением трех кругов.
Какова роль правления компании в процессе перехода от хороших результатов к выдающимся? Во-первых, правление играет ключевую роль в выборе руководителя пятого уровня. Советы, во главе которых харизматичные лидеры, особенно рок-звезды, одна из самых разрушительных тенденций для здоровья и долголетия компаний. Правление должны познакомиться с характеристиками руководителей пятого уровня, назначить их и возложить полную ответственность именно на таких лидеров. Во-вторых, должны понять разницу между истинной стоимостью акций и их ценой на рынке. Правление не несет ответственности перед большим числом людей, владеющих акциями компании в какой-то определенный момент. Это просто спекулянты. Все внимание должно быть направлено на создание прочных компаний в интересах подлинных держателей акций. Управление акциями на сроки меньше, чем 5 или 10 лет, путает цену и стоимость акций и безответственно по отношению к акционерам. Для более детального ознакомления с темой рекомендую прочесть книгу «Сопротивляясь враждебным поглощениям». Мисс Кэмпбелл была членом совета директоров Gillette в период правления Колмана Моклера и прекрасно описывает, как ответственный совет усиленно искал ответ на вопрос, что есть цена, а что истинная стоимость. Может ли сегодня во главе молодой технологической компании стоять руководитель пятого уровня? Мой ответ состоит из двух слов. Джон Моргридж. Мистер Моргридж превратил маленькую, не очень успешную компанию в Сан-Франциско в одну из самых великих технологических компаний последнего десятилетия. Маховик раскручивается. Этот незаметный и неизвестный человек взял управление в свои руки и добился того, что у компании появился лидер следующего поколения. Я сомневаюсь, чтобы вы когда-нибудь слышали о Джоне Моргридже, но думаю, вы слышали о его компании Cisco Systems. Как можно следовать принципу «сначала кто», когда у нас нехватка выдающихся специалистов? Во-первых, на верхних уровнях организации вы должны обладать волей не нанимать никого, кто не соответствовал бы вашим требованиям. Единственный шаг, который будет действительно очень рискованным на пути от хорошего к великому, так это если на ключевые позиции вы назначите не тех людей. Во-вторых, расширьте ваше определение нужных людей, концентрируясь больше на характере и меньше на профессиональных знаниях. Профессиональные знания могут быть приобретены, но черты характера приобрести очень трудно, особенно те, которые необходимы именно вашей организации. Третье и самое главное – используйте экономические спады, чтобы нанимать выдающихся людей, даже если у вас нет для них определенной позиции.
За год до того, как я пишу эти строки, все стонали от того, что невозможно было найти талантливых специалистов. Все ушли работать в интернетовские и технологические фирмы. Теперь пузырь лопнул, и десятки тысяч талантливых людей оказались на улице. Руководители пятого уровня рассматривают это как уникальную возможность, которая появляется раз в 20 лет. Не возможность в области технологий, а возможность в области человеческих ресурсов. Они воспользуются моментом и наймут столько высококлассных специалистов, сколько они смогут себе позволить, а затем будут думать, что с ними делать. Как использовать принцип «нужные люди на борту, а не нужные за бортом» в ситуации, когда очень трудно избавиться от ненужных людей, например, в научных или государственных учреждениях? Принципы те же, просто нужно больше времени. Один известный медицинский институт осуществил преобразование в 1960-е и 1970-е. Декан института заменил весь преподавательский состав, но это заняло два десятилетия. Он не мог увольнять работающих профессоров, но на каждое вакантное место нанимал лучших специалистов, последовательно создавая такую атмосферу, в которой не те люди чувствовали себя все более неуютно и в конце концов решали уйти на пенсию или перейти куда-нибудь еще. Вы также можете использовать инструмент совета. Добейтесь того, чтобы у вас в совете были только нужные люди, и не обращайте внимания на остальных. Да, от остальных никуда не деться, но мы можем определить их на нижние палубы и не включать в совет. Где и как начинать? Во-первых, ознакомьтесь с выводами исследования. Помните, ни один из выводов сам по себе не позволит вам добиться выдающихся результатов. Вам нужны все они вместе взятые, в комплексе. Затем начинайте последовательно применять концепции, начиная с принципа «сначала кто» и переходя к остальным компонентам. В то же самое время работайте над саморазвитием, стремясь стать руководителем пятого уровня. Я представил главы этой книги в той последовательности, в которой мы приходили к этим заключениям, так что сама аудиокнига может служить пособием. Я желаю вам удачи в вашем путешествии от хорошего к великому!